Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Ирина Бусыгина, профессор, научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Дэвиса при Гарвардском университете. Добрый день, Ира.
Здравствуй, Сережа.
Ну, мы знакомы уже много лет, позволим друг другу. Это ты в эфире. И я хочу здесь к тебе обратиться сегодня как к географу и регионалисту. И посмотреть на нынешнюю войну именно с точки зрения географии. Сначала с российской стороны, затем с украинской стороны. С точки зрения российского пространства. Ты много писал о российском пространстве, об его топологии, об его особенностях. И вообще вот я пытаюсь понять, а России нужно новое пространство? Учитывая вот эти вот миллионы квадратных километров, учитывая неосвоенность, аморфность, сырость, безграничность этого пространства, вот эти вот новые регионы, это как-то изменит радикально сущность российского пространства?
Мне представляется, что нынче пространство не нужно никому. Потому что ты можешь владеть пространством, не владея им физически. Мы прекрасно знаем, что есть там разные формы зависимости. Уж если у тебя такая безумная нужда для того, чтобы свое пространство расширять, то расширять его через войну – это последнее дело. Тем более последнее дело расширять его, потому что ты, загробастывая его, ты его уничтожаешь. Ты же уничтожаешь эти пространства, ты уничтожаешь этих людей. То есть ты разрушаешь, ты не достигаешь, а разрушаешь. И вот это нужно понимать. Уже из этого понятна вся иррациональность, если бы мы сказали, что вот рационально приращение пространства. Но ты приращиваешь разрухой и нищетой. Ты приращиваешь человеческим страданием. И этот вопрос, ну, даже если бы мы себе его поставили, он особенно, если даже хочешь, безумен в отношении России, потому что приращивать пространство, когда у тебя такая беда с периферией, когда у тебя, ну, огромные территории, которые недоразвиты, которые, когда у тебя чрезвычайные проблемы с тем, что называется connectivity, с внутренними частями, с бессвязностью, несвязностью и так далее, и когда у тебя практически никакая вот модернизация собственно российского пространства, вот как освоенности, как развитости, да, она практически не происходит и не приращивается. И в этот момент ты приращиваешь разрушением. Ну вот что может быть безумнее? Вот сам скажи.
Это безумно, но с другой стороны, я думаю, в некой парадоксальной логике это напоминает вообще историю российского пространства. Оно прирастает географически, но оно прирастает разрушением. Если взять, скажем, ту же самую Арктику, мою любимую. Это гигантские вот эти квадратные километры, но что дал 20 век Арктике? Сейчас это практически во многом территория разрушения, запустения, заброшенные города. Посмотреть на шахтерские поселки в Воркуте, на эти выброшенные бочки баррельные. И то, что происходит сейчас в Восточной Украине, Россия присоединяет и разрушает. Одной рукой присоединяет, другой разрушает. То есть это некая действующая модель российского пространства.
Я склонна с тобой согласиться. Понимаешь, мне кажется, что все-таки это нужно, возможно отличать. Потому что Арктика, да, там Дальний Восток, Восточная Сибирь, это все, да, гигантский мусор на побережье Арктики. Все это, ну, какое-то вот нечеловеческое безумие и засорение. Это да, но мне кажется, что здесь скорее как бы какое-то стратегическое непонимание того, как развивать эти пространства. Знаешь, mm-hmm. Потому что пространства чрезвычайно уязвимые, ландшафты, ну, чрезвычайно уязвимые, там есть вот мировой опыт, возьми ту же Канаду, да, которая тоже полно территорий, с таким же качеством территории, но она развивается не так. Ее трудно развивать, не разрушая, потому что, еще раз, очень уязвимые ландшафты. Но в данном случае, вот в случае вот таких вот тундровых ландшафтов и так далее, это все-таки скорее совершенно неизвинительное, но тем не менее неумение. Но это не война. А здесь вы разрушаете освоенные территории.
Ну,
вы,
да,
разрушаете,
да,
то, что было развито лучше, чем вы, понимаешь? То есть вот в этом безумие. То есть вы разрушаете в некотором смысле человеческое процветание. Этому, конечно, ни извинения, ни какого-то вот как бы, если вы хотите понять вот безумство того, что происходит, то вот оно, пожалуйста. И следующий вопрос, который мы говорим, ну хорошо, если эта рациональность не работает, значит, есть какая-то другая рациональность, да? Значит, это делается по каким-то другим причинам, вот и все. То есть это вот possession, да, то есть это для меня вот этот вопрос обладания.
Это не для людей и не для территории, да, это для вящей славы государства. Вот мне кажется, здесь, вот я пытаюсь понять закономерности российского пространства, и это пространство, вот если смотреть по вот Радаман, да, умер не так давно, Каганский его ученик, то, о чем они пишут, что российское пространство, оно для государства. Оно создано административно, но оно не создано для людей, да, для тех, кто там живет. живет. И вот это тоже получается некая государственная целесообразность, государственная рациональность по краже этих четырех регионов, да, плюс Крым. А с другой стороны, то, что там происходит в реальности, реальное качество жизни этих людей и вообще их перспективы жизненные, они сокращаются на глазах.
Абсолютно с этим согласна, но ведь это часть общей проблемы. На мой взгляд, это часть того, как бы такой принципиальной неограниченности российского государства. Российское государство не ограничено. То есть, как оно ведет себя с пространством, оно ведет себя так во всем. То есть это не оно ведет себя так с гражданами, оно ведет себя так с бизнесом. То есть в данном случае мы не видим ничего, то есть оно российское государство чрезвычайно последовательно. Вот. Непонятно, как развалить эту последовательность, да, но оно последовательно, оно ведет себя так всегда. Мне кажется, да, вот вещая слава государства, да, но вот посмотри, если мы там скажем, как идет сейчас поворот на восток, да, ведь это вот поворот на восток, вот то, что было объявлено.
Философия целая, да.
Целая, да. Ну, философия, да, на мелком месте, но тем не менее. Но ведь это тоже государственный проект, обратите внимание, это государственный проект, это не проект рыночный. Рыночный проект работал бы совершенно не так. И в моем представлении вот эта вот неограниченность российского государства прямо связана с размером российской территории. Вот прямо связан с размером. Это результат вот этого невероятного, не тоже какого-то иррационального размера. И вот эти вот расширения территории и расширение государства, в этом смысле, это self-enforcing, да, то есть они поддерживают друг друга. И, конечно, вы не можете ни развивать, ни там давать процветать, ни давать развиваться. Это все уходит впустую. Цель – вот расширение государства вместе с территорией.
Как некая сверхзадача. А это колониальная логика? Вот то, что сейчас происходит с украинскими регионами, это тоже колониальная логика? Присвоить, разрушить, выкачать ресурсы, вывести здоровые бизнесы за парк Херсонский?
Да, это колониальная логика, безусловно. Но я не думаю, что оттуда можно прям сильно что-то вывести, потому что мне представляется, что процесс обратный. Государство пытается заманить туда бизнесы, да, российские.
В частности. Нет, но изначально ресурсы там зерно вывозили, урожай вывозили.
Вывозили,
в 22-м,
да,
и 23-м году.
Да, вывести, но вывоз детей – это не вывоз ресурсов.
Да, да, да.
То же самое. Да, это абсолютно то же самое. Но в то же время задача, как бы сказать, создать там свою же систему институтов, такую же. Да, как Путин пытается заманить туда работать Сбербанк, а Сбербанк туда упорно работать не идет. А Путин ему говорит: нет, ты иди туда работать. А Сбербанк говорит: нет, не пойду, пусть там работает Промсвязьбанк, да, и так далее. То есть это и задача как бы сделать его таким же, да, средним, усреднить, вот превратить его в такое же.
Что делать с этой огромностью и безграничностью России? Какой есть выход? Там же действительно мы говорим о каком-то очень многовековом паттерне, да, со времен великого расширения России. Не знаю, я в своих лекциях обычно это возвожу к Ивану Третьему, Ивану Четвертому с грозненских времен, вот как за Волгу перешли, и начинается это растекание по Великой Равнине. И что? Это продолжается сейчас фактически в 21 веке? Нужно где-то этому поставить предел, чтобы началось более осмысленное развитие территории?
Развитие территории не может начаться осмысленное само по себе, пока не начнется осмысленное развитие государства. Да, территория сама по себе, то есть это вот территория, да, там живут люди. То есть это проблема не территории самой по себе, это проблема государства. Когда ты мне задаешь вопрос, а вот что делать, то я тебе хотела бы отвернуть вопрос в качестве, а что делать кому? То есть вот кому что делать?
Ну, возможно, здесь это мой следующий вопрос. Это вопрос кому? Это вопрос неких агентов в этом пространстве и субъективностей. Вот нынешняя война, ее возможные исходы. Ну, возможно, что она вообще будет продолжаться бесконечно. Все постоянно говорят о возможном новой распаде, ну, пускай не распаде, регионализации России. Это было бы возможным сценарием? Потому что я, например, считаю, что для того, чтобы выжить дальше и перейти в 21-е дальнейшие века, это огромное пространство, замороженное Северной Евразией, должно найти каких-то новых субъектов внутри себя самого, которые вот начнут развиваться.
Я себе представляю так, что, во-первых, возможно все, мы не знаем пока, да, особенно, что нам непонятен ни исход войны, ни ее длительность, но я бы сказала, что это принципиально два различных сценария. Распад России – это один сценарий, регионализация России – это другой сценарий. Я бы сказала, что для начала, возможно, я ошибаюсь, но для начала был бы хорош третий сценарий, именно как ну вот для начала, да, это загнать Россию в ее границы, для начала. Вот для начала сделать так, создать такое государство, чтобы, извини за такой бытовой слог, чтобы Россия не могла вылезти за пределы своей территории. Потому что если мы говорим про распад, то мы говорим про хаос и чрезвычайно сильное ослабление государства, когда у регионов, точнее говоря, у акторов регионов, да, у элит региональных, создаются стимулы, чтобы выживать самостоятельно, создавать какие-то коалиции, возможно, и так далее. То есть это у нас главный variable, главная переменная, с моей точки зрения, когда мы говорим про пространство, это относительная сила российского государства. Если оно слабее чрезвычайно, мы можем говорить о распаде. Если оно слабеет от части, то мы можем говорить о регионализации, о федерализме даже, о деволюции, о децентрализации. И тогда мы не очень понимаем, что происходит, потому что вот на демократизацию у меня надежд нет никаких, вот исходя из того статус-кво, которое сейчас сложилось. Но если бы, вот более как бы есть желательное, а есть возможное, да, вот мне кажется, более как бы туда вот в корзину возможного я бы поместила такой тоже желательный сценарий, чтобы Россия стала бы, вот извини, как это сказать, как бы лучшим авторитаризмом, не демократией, а лучшим авторитаризмом, который бы для начала не имел возможности проводить колониальную, как ты правильно сказал, агрессивную при этом, вот такую вот военно-захватническую внешнюю политику.
Ну да, с правовым государством, с исполнением собственных законов, с конституционализмом и так далее. То есть просто навести порядок в собственном доме и прекратить агрессивные войны. А в дальнейшем, вот поскольку уже закончить вот это наше в этой части разговоры России, мыслишь ли ты Россию за пределами Москвы? То есть может ли быть Россия без Москвы как центр? Потому что, мне кажется, я продолжу свою мысль, что большая часть наших проблем и вот этой вот безграничности – это колониализм Москвы. Московского княжества, Московского царства, которое является прямым наследником Орды. И вот 500 лет вся Россия стонет под гнетом Москвы.
Ну, это чрезвычайно интересная постановка вопроса, потому что я с описанием твоим согласна. Но с тем, как изъять Москву из российской территориальной структуры, я понимаю, не очень. То есть, как это практически сделать? То есть, на месте Москвы была бы большая черная дыра?
Ну, почему дыра? Город-государство предоставит Москву. Нью-Йорк же не столица Америки.
Совершенно верно. Нью-Йорк не столица Америки, потому что Америка – это федерация. Да, и потому что там экономический центр не совпадает с административным. Совершенно правильно. Да, тогда, понимаешь, если при нынешнем государстве мы условно Москву перетащим в Новосибирск, ну, например, для того, чтобы сделать его географически более центрированным, да, вот положение столицы. А что изменится? А ничего не изменится. Это вот во-первых, а во-вторых, я хочу вот сказать такую простую мысль, которую я говорю всегда. Москва, вот если про войну, да, то решение принимает Москва, безусловно, да, это Кремль, это Путин и так далее. Но войну нельзя вести без регионов. И это не всегда понимается. Потому что если вот представим себе, что сейчас произойдет девиация от всеобщей лояльности, да, вот одного даже губернатора, но сильная, это чрезвычайно ударит по модели. Чрезвычайно. Потому что вот эта вот общая лояльность, да, это очень важно. Да, то есть воюет не только Москва, воюют регионы.
Вот это очень важная мысль. Я предлагаю здесь сделать маленькую паузу и с нее продолжить вторую часть нашего разговора.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Ирина Бусыгина, географ, аналитик политический, географ и политолог, я бы даже так сказал, профессор центра Дэвиса при Гарвардском университете. Ир, мы остановились вот на том, что война и регионы, и вот это хотел я действительно не остаться пока на российской теме, затем перейдем на Украину. А как война влияет на регионы, на региональное единство, на слитность России? Укрепляет ли она вот эту вот вертикаль суперцентрализованного путинского государства? Или наоборот, как мы видим, как власть гребет все, так сказать, мужское население, как ковшом экскаватора из одних регионов и щадит другие? Может быть, растет региональная дифференциация в связи с войной?
Ой, Сережа, это такой большой вопрос, и проблема в том, что он мой любимый. Смотри, во-первых, в России нет вертикали власти, как мы себе представляем. В России предельная политическая централизация, и тем не менее довольно, если смотреть на цифры, большая экономическая децентрализация. То есть за пределами ряда политических задач, которые являются стратегическими для Кремля, да, регионы, сейчас к ним добавилась патриотическая повестка, да, мы понимаем, что это все, вот это полная поддержка войны, абсолютная красная линия. Да, но за пределами у губернаторов довольно много полномочий. Поэтому не нужно думать, что губернаторы это какие-то пассивные жертвы, да, вот это вот несчастные подчиненные, которым некуда деваться, это абсолютная чушь. Губернаторы это стейкхолдеры. Губернаторы это они также заинтересованы в статус-кво, также заинтересованы в том, чтобы Путин выжил и жил, и процветал, как и в собственном выживании. Вот это вот нужно понимать. Любая альтернатива для губернаторов хуже. Я имею в виду текущих губернаторов, да, вот тех инкамбентов, которые сейчас. Что происходит с войной? Вот я хочу обратить внимание только на две тенденции.
Вот я хотел уточнить, они все имеют главную свою базу поддержки в Москве? Никто не имеет, как Фургал, да, вот эту местную power base?
Этого Фургала мусолят уже, года 4, как минимум.
Да.
Да? Никто на эту смену Фургала не пришел. Да? Все абсолютно в Хабаровском крае как бы тихо, мирно. Это что нам покажет этот Фургал? Я извиняюсь, это кейс, это не тренд. Это абсолютно вот так сложилось. Да? В России можно найти все, что угодно. Мы с тобой начали с того, что пространство огромное. В огромном пространстве можно найти подтверждение любой идеи. И это опасно, потому что не надо это делать. Что происходит с войной? Значит, на мой взгляд, первая тенденция – это то, что губернаторы и что может потенциально подорвать модель, возможно, да? Это то, что губернаторы вынуждены много общаться с населением. То есть это не те менеджеры, эффективные менеджеры, технократы, которые были. Да? Когда у вас вовлекается в круг войны все больше населения, вам нужно постоянно коммуницировать. То есть у губернатора возникают новые задачи по коммуникации с населением. И губернатор сейчас, почему губернаторы все так шикарно избираются? Потому что растет их легитимность. А почему? Потому что это скорее уже не менеджер, а это отец родной. Но это не значит, что... То есть это называется popular legitimacy. Да? Вот она растет. У губернаторов она растет. Вообще-то модель путинская этого не предполагает. Поэтому непонятно, что с этим делать. Это одна тенденция. Вторая тенденция – это то, что меня сильно пугает. И напугало это меня недавно, после послания Путину в Думе, да, 29 февраля, если я не ошибаюсь, когда он заявил об инициативе «Время героев». «Время героев», да, помнишь, да, что кому доверить Россию? А вот этим вот героям.
Герои,
да,
СВО, которые... да.
Да, которые будут теперь обучаться, подано более 15 тысяч заявок, так ты понимаешь, что эти люди пойдут потом в администрации. И в местные, и особенно в региональные. Этих людей будет довольно много. И я пока они ученики в школе, да, но потом они пойдут. И эти люди будут спущены туда, вот я себе представляю, возможно, я ошибаюсь. Вот они будут спущены туда на этом парашюте, и они будут пользоваться полной поддержкой Москвы, да, то есть это будут люди исключительные. То есть я подозреваю, что сами региональные администрации могут начать себя вести по-другому, потому что там будет как бы изменение кадрового состава, от которых текущие губернаторы никуда не смогут деться.
То есть грядет в этом отношении кадровая революция.
Она может быть такой creeping, да, такая вот как бы ползучая кадровая революция. Да, но это значит, что вот эта вот сама идеология вот этой региональной власти может измениться, да, и это... Это чрезвычайно скверная тенденция, с моей точки зрения, да?
Ну да, это интересно, как милитаризация, как бы постмилитаризация
именно.
Всей и системы регионального управления и федеративных
именно,
отношений
именно,
в России.
Именно, да, потому что огромная вот эта вот милитаристическая, да, перестройка экономики, ничего подобного в ковид не было, да? То есть никто ничего не перестраивал. Вот кризис, вот мы ждем, пока он закончится, вот более-менее все. Сейчас идет огромная перестройка страны, огромная, то есть это чрезвычайно амбициозная задача. Меняет ли это, вот ты спрашивал там преференции региональные, да, они начинают расходиться, они начинают сильно раскаяться. Сможет держать их Москва или нет, я не знаю, но с помощью вот этих людей она будет пытаться это делать.
Понятно. Но это очень интересный момент, я думаю, очень интересный тренд. Действительно, как ты говоришь, не кейс, а тренд. Да, буду да. Запомню это. Человек, как он, хочу что-то сказать, уйдите, вы не тренд, вы кейс. Сейчас хотел о других трендах поговорить, об Украине. А в чем отличие украинского пространства от российского? Это принципиально иначе организованное государство, общество, политие. Часто же говорится, вот мы все вышли из этого советского гнезда. Но вот мне кажется, что Украина другая. Она из того же гнезда, но другая.
Это да. Но, понимаешь, зафиксировав этот простой факт, я размышляю много лет, да, еще до начала войны, я начала размышлять, а почему Украина такая особенная? Ну как так вообще получилось? Ну почему? Ну ведь нет же, то есть она ведет себя и вела себя, начиная, ну по крайней мере, вот с Оранжевой революции, да, она вела себя не по постсоветски. Не по постсоветски, это настолько удивительно. Я спрашивала многих украинцев, украинцы давали мне ответы, ни один из них меня не удовлетворил полностью, но какие-то удовлетворили частично. Пространственный фактор, чтобы недолго, пространственный фактор имеет чрезвычайно большую роль. Украина страна очень регионализованная. Да, мы это видели и до войны, и в результатах это любые выборы покажут. Вот любые национальные выборы тебе это покажут. Но тем не менее, в Украине, мне кажется, ну, как бы это опять-таки не то, чтобы моя большая идея, а то, что я, как бы сказать, приобрела в процессе накопления знаний, это то, что в Украине не оказалось одного ведущего клана, который бы мог бы зафиксировать, вот сделать вот власть в Киеве монолитной. Это же удивительное дело, вот я скажу тебе только одну вещь. Это удивительное дело, когда власть в Киеве была какое-то время, да, захвачена региональным кланом. В России это представить себе невозможно. Потому что кто такой Янукович? Да, Янукович это что? Это Донецк, это Днепропетровск, да, то есть это ставленник восточных регионов. Это партия регионов, которая умудрилась стать вот такой вот силой. В России это представить себе невозможно. В России себе невозможно представить, что придет какой-нибудь, не знаю, новосибирский клан, да, или даже сибирский клан, и вдруг он захватит Москву вот политически, да, поставит своих людей и так далее. Но это вертикальный горизонт совершенно. В Украине это получилось, но государство, ну как бы сказать, оно ослабевало из-за того, что кланы сменяли друг друга. Да?
Почему Украина такая разная? Разные как бы регионы исследовали разные истории, да, австро-венгерский Запад, там, я не знаю, промышленный, индустриальный, имперский Восток, совершенно особая история. То есть просто, что Украина геополитически, она была более многообразным, более подвержена большему количеству влияний.
Сереж, если мы говорим про пространство, да, то вот у географов есть такая вещь, которая называется in-betweenness. Вот что такое Украина. Россия не in-between.
Ну да, да. Или как называется цвишенная Европа. Да, вот это центральная Европа, промежуточная. Да, Украина некая промежуточная, да.
Да, да. Но мы говорим в данном случае не о самой географической локации, не только о ней, а о том, что она значит. А она значит, что у вас будут такие кусочки, да, вы будете брать эти идентичности в ходе исторического процесса, вы их инкорпорируете. Получилось у вас одно государство, но это государство чрезвычайно разнообразно. Чрезвычайно, потому что мы же видим вот эту градиенту, да, мы видим эту градиенту Запад-Восток, о которой ты только что сказал, а Крым? А Крым это еще одно добавление совершенно другого свойства, да, ну не говоря уже о его совершенно специальном географическом положении и так далее. И при этом Украина не такая размазанная, она вся освоена, обрати внимание, да, это не те проблемы. То есть это абсолютно освоенные территории, развитые территории.
Мне еще кажется, климат и почва многое дают. То, что более плодородная, как бы российская скудость почвы, скудость ресурсов, скудость климата, она приводит к тому, что люди пестуют некие коллективные модели управления и делегируют свое выживание государству. А в Украине просто больше ресурсов, больше продукта производится, да, и, соответственно, рождается институт собственности, институт принадлежности к некой земле. Люди на земле там растят яблоки, пшеницу какую-то, и они как бы держатся за нее. Есть украинцы. Российский фольклор есть про украинца, да, это собственник.
Это куркуль.
Да, да. Вот главное чувство. Так это же прекрасно. А сейчас Украина как куркуль, как собственник и держится за собственную землю, потому что они за нее сражаются. Это свое. Это то, что веками было.
Это так. Мы, Украина, это золотое дно. Да, мы вот в смысле сельского хозяйства, мы не будем впадать с тобой в географический детерминизм, потому что нас тут же обвинят слушатели, что вы географические детерминисты.
Да, это все, плохо? Все будет... это неправильно с точки зрения методологии?
Ну, детерминизм – это коннотация плохо. Негативная, да, что да. Это вот… Но мы да. скажем так, что это частичное объяснение, но оно очень хорошо ложится… Потому что вот от этой скудости, понимаешь, это вот самосознание или сознание нищих. Понимаешь, у Куркуля сознание не нищее.
Да.
Он может не ходить в университет. Он может не читать, что там положено читать, да, Томаса Манна в подлиннике. Но у него есть то, на чем он стоит. Его трудно сделать рабом. А вот это сознание нищего, понимаешь, когда мне все равно, у меня сортир на улице не отапливаем, да, у меня есть краны, у меня свет этажом выше, вода этажом ниже, да, у меня дети ползают в тряпье, пофигу, понимаешь, то есть вот это вот я здесь начинаю горячиться, потому что меня это поражает бесконечно.
Потому что это, да, нежели богато, нефиг начинать. А вот это российское, да.
Но утешением своей как бы скудости является чужая территория, вот это мне объясни.
Не то, что чужая, а разрушить. У тебя плохо, да, пусть и у соседа будет плохо.
Да.
У соседа корова сдохла, пустячок, а приятно. Вопрос, Ира. А война сплачивает Украину сейчас? Регионально в том числе? Или наоборот подчеркивает региональные различия? Ну, сейчас выведем за скобки вопрос временной оккупации России части украинской территории.
Да.
Ну, в целом, как пространственное единство и административное единство.
Да, это ответ на этот вопрос «да». И иначе бы мы не видели вот этой вот потрясающей, замечательной, то, что мы называем resilience, да, я даже не знаю, как это перевести, стрессоустойчивость.
Устойчивость, да.
Да, потому что она вся на местах. Потому что то, что мы читаем, это устойчивость на местах. Это города, это громады, да, то есть вот это хромады, вот их комьюнитис местные, которые стоят за себя, то есть они демонстрируют, по-моему, невероятное мужество.
Да.
Невероятное мужество демонстрируют местные власти. Понимаешь, ты вот это тоже ты что называется, почувствуйте разницу.
Да, вот действительно, и это здесь мы видим, как вот это пространственное устройство, история здесь притворяются в том числе и устойчивость Украины и способ поведения войны. Ир, к сожалению, время нашего в эфире подходит к концу, но мне кажется,
Нет, не верю.
Увы. Ну, я думаю, тогда надо вернуться, но пока что поблагодарить тебя за эти 30 минут увлекательного разговора. А от себя в завершение скажу, что это один из парадоксов этой войны. Путин начинал ее, думая, что по итогам получит раздробленную и уничтоженную Украину и единую Россию. А может получиться совсем наоборот. Единая Украина и разрушенная, и раздробленная Россия. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Thank you.